Пока швейка вели назад в шестнадцатую, Бернис вызвал к себе смотрителя Славика. Впредь до дальнейших указаний швейк передается в распоряжение господина фельдкурата Катца, коротко приказал он, заготовить пропуск, отвезти швейка с двумя конвоинами к господину фельдкурату. «Прикажете отвезти его, господин поручик, в кандалах?» Следователь ударил кулаком по столу. «Осел! Я же ясно сказал, заготовить пропуск!» И все, что накопилось за день в душе следователя, капитан Лингард, швейк, все это бурным потоком устремилось на смотрителя и кончилось словами: «Поняли, наконец, что вы коронованный осел!» Так полагалось бы величать только королей и императоров, но даже простой смотритель, особо отнюдь не коронованный, все же не остался доволен таким обращением и, выходя от военного следователя, пнул ногой арестанта, мывшего коридор. Что же касается швейка, то смотритель решил его оставить хотя бы еще на одну ночь в гарнизонной тюрьме, чтобы дать ему возможность вкусить всех ее прелестей. Ночь, проведенная в гарнизонной тюрьме, навсегда остается приятным воспоминанием для каждого, побывавшего там. Возле шестнадцатой находилась одиночка, жуткая дыра, откуда и в описываемую нами ночь доносился вой арестованного солдата, которому за какой-то проступок по приказанию смотрителя Славика фельдфебель Ржепа сокрушал ребра. Когда вой затих, в шестнадцатой слышно было только щелканье в шеи попадавших под ногти арестантов. Над дверью в углублении, сделанном в стене, керосиновая лампа, снабженная предохранительной решеткой, бросала на стены тусклый свет и коптила. Запах керосина смешивался с испарением немытых человеческих тел и с вонью параши, которая после каждого употребления разверзала свои пучины и пускала новую волну смрада в шестнадцатую. Плохая пища затрудняла процесс пищеварения, и большинство арестантов страдало скоплением газов. Газы выпускались в ночную тишину, их встречали ответные сигналы и сопровождали остроты. Из коридора доносились размеренные шаги часовых, время от времени открывался глазок в двери, и архангел заглядывал внутрь. На средней койке кто-то тихим голосом рассказывал: «Меня перевели сюда после того, как я попробовал удрать. Раньше-то я сидел в 12-й. Там вроде сидят по более легким делам. Привели к нам раз одного деревенского мужика. Его посадили на 2 недели за то, что пускал к себе ночевать солдат. Сперва думали, политический заговор. А потом выяснилось, что он это делал за деньги. Он должен был сидеть самыми мелкими преступниками, а там было полно. Вот он и попал к нам. Чего он только с собой не принес из дому, и чего ему только не присылали. Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами сверхтюремного пайка, и курить разрешили. Принес он с собой 2 окорока, этакий здоровенный каравай хлеба, яйца, масло, сигареты, табак. Ну, словом, все, о чем человек может только мечтать. Все это у него хранилось в 2 мешках. Да, и забрал он себе в голову, что все это должен сожрать один. Стали мы у него просить по-хорошему, раз он сам не догадывается поделиться с нами, как делали все другие, когда что-нибудь получали. А он, скупердяй этакий, нет и нет. Дескать, ему тут 2 недели сидеть, и он может испортить себе желудок капустой да гнилой картошкой, которую нам дают на обед. Он, мол, отдает нам свой казенный обед и хлебный паек, ничего, дескать, против этого не имеет. Можем разделить все поровну или же есть по очереди. Тонкого, скажу вам, понятия был человек. На парашу и садиться не желал. Откладывал на другой день, чтобы во время прогулки проделать это в отхожем месте на дворе. Такой уж избалованный, что даже клозетную бумагу с собой принес. Мы ему сказали, что нам начхать на его порцию, и терпели день, другой, третий. Парень жрал ветчину, мазал хлеб маслом, лупил яйца, словом, жил как надо. Курил сигареты и даже затянуться никому не хотел дать. Дескать, нам курить не разрешается, и если архангел увидит, что он дает нам курить, то его посадят в одиночку. Словом, говорю, 3 дня мы терпели. На 4-й ночью настал час расплаты. Парень утром проснулся. Да, забыл вам сказать, что он каждый день утром, в обед и вечером перед жратвой всегда молился, подолгу молился. Помолился он, значит, и полез за своими мешками под нары. Да, мешки-то там лежали, но тощие, сморщенные, как сушеная слива. Он кричать, что его обокрали, что оставили ему только клозетную бумагу. Но потом замолчал, 5 минут подумал, решил, что мы пошутили и просто все куда-нибудь перепрятали. Вот и говорит, да так весело. Эй вы, мошенники, все равно вы мне все вернете. Ну и здорово это у вас получилось. Был у нас там один из Либени, тот ему говорит. Знаете что, накройтесь с головой одеялом и считайте до 10, а потом посмотрите в свои мешки. Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает 1, 2, 3. А Либенский говорит, не так быстро, считайте медленно. А тот под одеялом снова давай считать медленно, с расстановкой. 1, 2, 3. Когда сосчитал до 10, слез со своей койки, посмотрел в мешки. «Иисус Мария, люди добрые!» — начал кричать. «Мешки пустые, как и раньше!» Посмотрели бы вы на его глупую рожу, мы чуть не лопнули со смеху. А Либенский-то этот говорит, «Попробуйте-ка еще раз». Так верите ли, парень до того обалдел, что попробовал еще раз, а когда увидал, что в мешках опять ничего, кроме клозетной бумаги, нет, начал колотить в дверь и кричать. «Меня обокрали! Меня обокрали! Караул! Отоприте! Ради Бога, отоприте!» Моментально прибежали надзиратели, позвали смотрителей и фельдфебеля Ржепу. Мы все как один заявляем, что он помешался. Дескать, вчера до самой поздней ночи жрал и все съел один. А он только плачет и все твердит, «Ведь хоть крошки-то должны остаться!» Стали искать крошки и, конечно, не нашли. Не на дураков напали, что сами не могли слопать. Послали почтой по веревке во 2-й этаж. Ничего у нас не могли обнаружить, хотя этот дурак и ныл свое. Но ведь крошечки-то должны где-нибудь остаться. Целый день ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На 2-й день он к обеду и не притронулся, однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлись ему по вкусу. Так уж больше и не молился, как прежде, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то образом разжился махоркой, и тут-то он с нами впервые заговорил, чтобы, дескать, дали ему затянуться. «Черта с 2 мы ему дали!» «А я боялся, что вы ему дадите затянуться», — заметил Швейк. «Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью». «А сделали вы ему темную?» — спросил кто-то. «Нет, об этом забыли». В 16-й в полголоса открылась дискуссия, следовало после всего этого сделать ему темную или нет. Большинство высказалось «за». Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя подмышками на груди и на животе, где в шее и в белье водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивившее одеяло на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы. В 8 часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию. «По левой стороне у двери канцелярии стоит плевательница, там бывают окурки», — поучал Швейка один из арестантов. «А на 2-м этаже еще одна стоит. Лестницу метут в 9, так что там сейчас что-нибудь найдется». Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в 16-ю он не вернулся. 19 подштанников судили и рядили об этом на все лады. Веснушчатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира, и его нынче отвели на Мотельский плац на расстрел.